«Скоро ли, черт возьми, нам подадут эти проклятые сальники?» — крикнул громовым голосом старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами.
«Бьюсь об заклад на сестерции, что Лувений принес хозяйке с Эсквилинского поля кусок человеческого мяса, оставшийся от воронов, и она сдабривает им свои клетки!» — воскликнул в свою очередь сидевший возле гладиатора нищий, притворявшийся калекой. Гнусная шутка его вызвала громкий хохот окружающих, но не пришлась по вкусу Лувению. Это был толстый, приземистый, бородатый могильщик с красным грубым лицом, усеянным прыщами и не выражавшим ничего, кроме тупого равнодушия.
«Как честный могильщик, прошу тебя, Лутация, найди возможность положить в клетки веления, так звали нищего, кусок того бычачьего мяса, которое он привязывает к своей груди, чтобы показать, будто она покрыта язвами, и обмануть добросердечных граждан».
Вызвала хохот и эта шутка.
«Если бы Юпитер не был трусом и не предпочитал дрыхнуть, то он должен был бы испепелить своими громами эту бездонную пропасть грязи, носящую имя Лувения.
Клянусь черным скипетром Плутона, я так и забью кулаками твою безобразную морду, что ты у меня запросишь пощады!» — в бешенстве закричал могильщик, вскочив с места. То же самое сделал и Велений, сжимая кулаки и крича:
«Попробуй, Хвостун! Ну-ка, подойди! Я тебя отправлю к Харону! Не пожалею и монеты, чтобы всадить тебе ее в волчьи зубы для платы за переправу!»
«Замолчите, старые одры!» —
заорал Гай Тавривий, колоссальный атлет из цирка, собиравшийся играть в кости.
«Замолчите, или, клянусь богами, я схвачу вас обоих и так стукну головами, что размозжу вам черепа!»
К счастью, Лутация и негритянка Азур поставили в эту минуту на столы два огромных блюда с дымящимися сальниками, на которые с жадностью набросились две многочисленные группы присутствующих. Между этими счастливцами тотчас же воцарилось молчание, так как все пожирали сальники, находя их превосходными. Тем временем в других группах, среди стука бросаемых костей и площадных ругательств, велись разговоры о главном событии дня, о борьбе гладиаторов в цирке. Люди свободные, которым удалось быть на этом зрелище, рассказывали о нем чудеса тем, которые, находясь в рабском состоянии, не имели права присутствовать в цирке. И все превозносили до небес храбрость и силу Спартака. Между тем проворная Лутация принесла кровянку остальным посетителям, и на некоторое время всякие разговоры прекратились. Первым прервал молчание старый гладиатор.
«Я 22 года сражался на аренах», — вскричал он, — «и вынес свою шкуру, хотя заштопанной и перештопанной, что уже одно должно дать вам понятие о моем искусстве и храбрости. Но такого искусного фехтовальщика и такого силача, как этот непобедимый Спартак, я еще не видывал. Будь он римлянин, — добавил с покровительственным видом атлет Тавривий, — природный римлянин, он был бы вполне героем».
«Жаль, что он варвар», — с пренебрежением заметил Эмилий Варин, красивый 20-летний юноша, лицо которого носило уже явные следы разврата и преждевременной старости.
«А все-таки, скажу я вам, он счастливчик, этот Спартак», — вмешался старый африканский легионер с широким шрамом на лбу и хромой от раны в ногу. «Дезертир, а получил свободу. Видно ли это когда-нибудь? Надо полагать, что Сулла находился в наилучшем расположении духа, если оказал такую милость». «Можно себе представить, как обозлился ланист Циан», — заметил старый гладиатор.
«Хе, он кричит теперь, что его ограбили, зарезали.
А ведь ему щедро заплатили за его товар.
Но и товар, надо признаться, хороший».
«Не спорю, но ведь и 220 тысяч сестерций — деньги хорошие».
«Еще бы, черт возьми!»
«Клянусь Геркулесом!» — вскричал атлет. «Достанься они мне, я доставил бы себе все наслаждения, какие можно добыть за деньги».
«Ты?
А мы, думаешь, не сумели бы пристроить их как следует?»
«Все умеют тратить деньги, не все только умеют наживать их».
«Уж не хочешь ли ты сказать, что Сулле достались трудом его богатства?»
«Первый-то он добыл от женщины, от Никополи».
«Да, она была уже не молода, когда влюбилась в него, а он был еще молод и хотя не красавец, но все же не такой безобразный, как теперь».
«Умирая, она завещала ему все свои богатства».
«Во времена своей первой молодости он был далеко не богат», — прибавил атлет.
Я знаю гражданина, в доме которого он жил много лет нахлебником, платя за это по 3000 сестерций в год».
«А потом, во время войны с Митридатом и после взятия Афин, он захватил себе львиную часть добычи».
«А проскрипции? Кто же поверит, что богатство 17 консулов, сотни преторов, 60 идилов и квесторов, 300 сенаторов, 1600 всадников и 70 тысяч граждан, зарезанных по его повелению, что все эти богатства поступили полностью в казну, а на его личную долю не перепало ничего?»
«Хотелось бы мне иметь хоть частичку того, что досталось на его долю от проскрипций. И все же, — заметил Эмилий Варин, получивший в юности образование и расположенный в этот вечер философствовать, — все же этот человек, сделавшийся из бедняка богачом, из ничтожества владыкой Рима, которому римский народ воздвиг золотую статую с надписью «Корнелию Сулли, счастливому императору», страдает болезнью, против которой бессильны все лекарства и все его золото».
Размышление это произвело впечатление на всех присутствующих, и все грустно воскликнули: «Правда, правда».
«По делам ему, этому лютому зверю в человеческом образе!» — вскричал хромой легионер, который в качестве ветерана африканских войн поклонялся памяти Гая Мария. «Это ему отплата за кровь 6000 самнитов, которые сдались ему под условием пощады жизни и которых он велел потом всех перебить из луков в цирке. Когда от раздирающих криков этих несчастных все сенаторы, собравшиеся в курии и гостилии, в ужасе вскочили с мест, этот зверь, Сулла, имел жестокость хладнокровно сказать: «Не обращайте внимания на эти крики, почтенные отцы! Это наказывают преступников по моему приказанию! Продолжайте ваши прения!» А бойня в Принесте, где он велел перебить все население в 12000 человек, не разбирая пола и возраста.
А Сульмона, Спалета, Терни, Флоренция, все эти богатые итальянские города, которые он велел сравнять с землей за то, что их жители держали сторону Мария. «Эй вы, молодцы!» — крикнула Лутация со своего места, где она укладывала на сковороду заячье мясо, собираясь его жарить. «Никак вы броните диктатора Суллу счастливого? Предупреждаю вас, чтобы вы держали язык за зубами. Я не хочу, чтобы в моей таверне поносили величайшего из римских граждан».
«Ишь, проклятая кривуля, тоже сулианка», — заметил старый легионер. «Слушай, Меций, — крикнул ему могильщик, — прошу отзываться почтительнее о нашей милой Лутации. О, клянусь щитом Беллона, еще не видано, чтобы могильщик учил африканского ветерана».
Дело грозило перейти в новую ссору, если бы в эту минуту с улицы не донесся визгливый хор женских голосов, имевший претензию быть пением.
«Это и Вения!» — заметили некоторые из присутствующих. «И Луцилия! И Диана!»
Все глаза обратились к двери, в которую вошли, немного погодя, визжа и подплясывая, 5 женщин в приподнятых платьях с раскрашенными лицами и голыми плечами. Их встретили шумными приветствиями и криками, на которые они со смехом отвечали грязными шутками. Мы не станем описывать сцен, вызванных появлением этих несчастных. Заметим только, что Лутация и черные рабыни ее принялись усердно накрывать стол в другой комнате и готовить ужин, который, судя по приготовлениям, обещал быть великолепным.
«Кого ты ждешь сегодня? Кто будет есть твоих жареных кошек под видом зайцев?» — спросил Велений.
«Не ждешь ли ты к ужину Марка Краса
или Помпея Великого?»
Среди хохота и шуток на пороге появилась колоссальная и мощная фигура мужчины, которого, несмотря на его седые волосы, можно было еще назвать красавцем.
«А, Трибоний! Приветствуем, Трибоний! Добро пожаловать, Трибоний!»
Хором воскликнуло много голосов.